Но долго раздумывать мне не пришлось, потому что прибежал фельдшер с ведром воды. Надо было напоить воинов. Я должен был прикрывать безоружного фельдшера от случайного удара. Увидев нас, ветераны выходили из боя, протягивали, не вылезая из седла, руки. Фельдшер наливал в кружку воды с солью, всадники пили. Я же смотрел, чтобы на них кто-нибудь неожиданно не напал. Обошлось. Белым неграм тоже хотелось пить, и получился, как это часто бывает в трудном бою, незапланированный тайм-аут. Никто из зрителей не рассердился, там на трибунах тоже разносили квас, а также напитки для спонсоров. До перерыва бой шел с переменным успехом. Добрыне удалось ранить негритянского вождя, и того унесли на носилках, зато, к сожалению, в плен попал Соловей. Два противника повалили его с коня и прижали к горлу копье. Никто не успел к нему на помощь, и Соловей сдался. Это было тяжелым ударом для школы. Ведь сдавшийся в плен должен месяц отработать на конюшне у противника, и лишь потом его можно выкупить. Но бывает, что школа и не пожелает выкупать пленного. Тогда он становится рабом. Но Соловья мы выкупим, это я знал. Соловей – один из главных ветеранов школы. Основные события должны были развернуться во втором тайме. Пока что встреча шла с небольшим перевесом в пользу наших соперников, но, как я понимал, они тоже выдохлись, и если бы не слабые лошади у наших ветеранов, мы бы сломили негров и раньше. А так исход встречи был неясен. Начался дождь. Трибуны разукрасились разноцветными зонтиками, раскрылись тенты и над ложами спонсоров. Нам же предстояло мокнуть и биться на скользкой траве по колено в грязи. Сражение обученных бойцов могло превратиться в обыкновенную отвратительную свалку. Слон стоял неподалеку от меня, ему тоже было холодно и неуютно. Он мерно раскачивал головой, словно напевал про себя, приподнимал и опускал хобот. Его погонщик спустился на землю и присел, прячась от дождя под брюхом слона. Я не пошел в раздевалку, потому что знал, что там Прупис предложит всем по чарке разведенного спирта. Я же не любил этого, не успел полюбить. Мне лучше было мокнуть под дождем, чем пить эту жидкость. Да и ощущение после нее мне не нравилось. Я предпочитал мерзнуть, но сохранить мозги свежими. Может быть, в иной раз надо мной снова стали бы смеяться, как смеялись всегда. Но сегодня всем было не до меня, да и пленного-то взял я, а не Муромец или Добрыня. Мой взгляд упал на трибуну в той стороне, где стоял слон. Бывает так, ты еще не понял, что видишь, а в тебе уже все напряглось. Я, может, и не заметил бы мадамку с кондитерской фабрики, если бы в тот самый момент она не поднялась и не пошла в сопровождение Лысого к выходу. Оба были одеты ярко, в золотистых плащах с вышитыми на них черными и красными цветами. Такой плащ должен был стоить целое состояние. Я уже разбирался в одеждах. Мадамка остановилась у выхода и обернулась. Она встретилась со мной взглядом. Хоть нас разделяло не менее 100 метров, я был уверен, что мадамка меня узнала. Узнав, равнодушно отвернулась. И я понял. Лысый, нарушив договоренность с Хенриком, продал меня в гладиаторы с согласия своей хозяйки. Возможно, и деньги ей пошли. Подошел наш добрый фельдшер и принес мне кружку горячего мятного чая. Я не успел допить ее, как раздалась сирена, и пришлось снова выходить на мокрое поле строиться. Мне вдруг стало странно, что люди готовятся убивать друг друга. Оделись специально для этого, заточили оружие и вышли на поле, чтобы убивать. Это была почти война, только война, на которую ходят любоваться. А ведь госпожа Яблочко сколько раз говорила мне, что любая война — экологическое бедствие. И именно поэтому первое, что сделали спонсоры, прибыв на землю, они запретили все войны. Конечно же, война, которую мы ведем, не совсем настоящая, и, наверное, к экологическому бедствию ее не приравняешь. И все же в нашей игре была неправильность, нарушение каких-то принципов. Мы убиваем друг друга, а остальные люди и спонсоры на стадионе делают ставки на наши жизни. А ведь над трибунами натянуты привычные лозунги: чистым помыслом чистые реки, хрустальный воздух легким, помни, земля одна, так береги ее, не пей до дна. Эти лозунги с рождения сопровождали меня. Они были протянуты поперек улиц, по крышам домов, Они составлялись из матерчатых, металлических, голографических букв. Я знал их наизусть и никогда не замечал. В таком удрученном состоянии я вышел на мокрую арену. На этот раз должно было начаться сражение ветеранов, и только когда оно закончится, в общую схватку должны вступить юниоры. Я помню, что долго не мог сосредоточиться на суете боя. Мысли убегали в сторону, глаза отыскивали в ложах спонсоров, которые переживали за события на арене, и мне неприятны были их лапы, что находились в беспрестанном движении. Желтые когти то прятались под кожей, то вылезали наружу, цепляясь в барьеры. Я понимал уже, что если даже госпожа Яблочко соскочит, узнав меня с трибуны, и побежит, размахивая поводком или миской с мясом ко мне через всю арену, чтобы вернуть меня на привычную кухонную подстилку, я на это не соглашусь. Месяцы, проведенные вне дома, в значительной степени разрушили ореол, которым были окружены в моих глазах спонсоры. Звенели, сталкиваясь, мечи, щиты тупым звоном отзывались на удары. Эти звуки были мне уже привычны. И вдруг что-то нарушилось в этой симфонии. Вмешался крик проклятия. Чужая лошадь, выданная Добрыне, неудачно ринулась в сторону, упала на колени, и белый негр, сражавшийся с Добрыней, тут же вонзил копье в спину рыцаря. Этот удар послужил как бы сигналом к нашему поражению. Наши всадники попытались прикрыть Добрыню, пока Прупис с фельдшером, рискуя быть растоптанными, бежали к нему. Судья свистел, стараясь вклиниться своим автокаром между сражавшимися. Но белые негры, ощутив приближение победы, ничего не слышали и рвались к лежащему на земле Добрыне. Но они не успели. Добрыню не так легко было убить. Он поднялся, сжимая в руке меч. На секунду он повернулся ко мне спиной, и я увидел, что его спина была красной. Кровь лилась из глубокой дыры в кольчуге. С радостным воплем победителя белый негр вновь занес копье. Казалось, что положение Добрыни безнадежно. На стадионе наступила неожиданная тишина. Это был уже настоящий бой. Добрыня, хоть и был оглушен ударом, смог уклониться от копья белого негра, и, рванув копье за древко, дернул его к себе так, что, не догадавшись выпустить копье из рук, белый негр вылетел из седла и тяжело упал на землю, застряв притом ногой в стремени. Другие белые негры бросились на выручку своему рыцарю. Слон, подняв хобот, громко затрубил, но на пути их встал Илья Муромец, который принял на себя натиск полдюжины всадников и задержал их на секунду или две. Этого было достаточно Добрыне, чтобы взмахнуть мечом и опустить его на шею белому негру. И тут я увидел, а увидев, не поверил, как отлетает от тела человеческая голова, отлетает и катится по траве, становясь темной и бесформенной. Добрыня, обессиленный, опустился на землю рядом с обезглавленным врагом. Судья уже был рядом, он пытался разъединить своим автокаром воинов. Наши старались прикрыть раненого Добрыню, пока не подоспеют носилки. Это им удавалось с трудом, потому что белые негры были взбешены гибелью и такой страшной своего товарища. И тут затихнувший было стадион разразился единым криком. Поглядев на трибуны, я увидел, как один из спонсоров перебирается через барьер. Спонсор ревел так, что перекрывал шум всех остальных зрителей, но никто из людей, кроме меня, не понимал, что же он кричит.
«Разорил!» — кричал спонсор. «Обесчестил все мои деньги! Такого рыцаря убил! Тебе не жить!»
Я не могу точно поручиться, что я правильно перевел все его слова. Тем более, что он так яростно дышал и хрипел, выкрикивал свои угрозы на столь примитивном и грубом диалекте. Но было ясно, этот спонсор поставил свои деньги именно на убитого негра. И теперь намеревался навести справедливость, как считал нужным. Никто из людей не понял намерений спонсора. Все стояли как вкопанные и смотрели на гигантское чудовище. Другие спонсоры и не старались его остановить, наоборот. Независимо от того, на какую команду они ставили, спонсоры колотили по барьерам кулаками, выпускали когти и издавали радостный рев, словно все происходящее им доставляло удовольствие. Я закричал. «Добрыня! Беги!» Я не думал, что мой крик долетит до ветерана, и поэтому сделал шаг в его сторону. потом еще шаг. Что-то удерживало меня от того, чтобы кинуться вперед.